Рассказывают, в 92-м году, когда в Богородске строился храм в честь Покрова Божьей Матери, сюда приехал предприниматель из Москвы. Он искал церковь, которую видел, находясь в состоянии комы после серьезной аварии. Мужчина верил, что его исцеление – это промысел Божий, а помощь храму в городе Богородске – воля Господа. Благодаря его пожертвованию Покровскую церковь украсили купола. В памяти прихожан не одна такая история. Эта церковь из тех, что строились в трудное время 90-х всем миром.
У нас вообще не было храма, и люди ездили в Ворсму. И все-таки, несмотря на 80 лет запрета, тем не менее, люди, воспитанные в вере, в чьих семьях существовала эта традиция, она была неистребима. Тогда были очень тяжелые времена, не было каких-то лишних копеек. Все было построено на энтузиазме.
Основой здания Покровской церкви послужил странноприимный дом, построенный в 19 веке на средства помещиков Шереметьевых. Вплоть до советского времени в этих стенах получали помощь больные и неимущие люди. Годы спустя православные жители Богородска нашли здесь духовную поддержку. Многие из тех, кто помогал обустроить храм, ушли из этого мира. Имена этих людей сохранились под старинными иконами, которые также реставрировались на средства прихожан. Той первой общине Покровской церкви удалось главное – восстановить связь между разными поколениями верующих.
Мы учились у них милосердию, верности Богу, вере Христовой. Мы учились у них жизни в храме. Господь сказал носить тяготы друг друга. Я, наверное, научилась у них умению прощать. Не помнить обиды, помогать друг другу. В тяжелую минуту мы просим своих прихожан с общины, помолитесь за нас. Наверное, самое главное, что они до сих пор живут у меня в душе, эти люди, и я за них молюсь.
И вы ее умножите все дни и лета, преводай.
Приятно видеть вообще намоленные иконы. Ведь, но все равно вроде бы нет разницы, новая икона, старая икона. Но иконы, перед которыми совершенно точно знаю, что молилось множество людей, молились наши предки. Это всегда дает такую родственную связь поколений. Чувствуешь себя русским, чувствуешь себя в связке.
Весной 2014 года Нижегородской епархии передали здание церкви Успения Божьей Матери, единственного храма, который сохранился в Богородске с шереметьевских времен. Он был возведен на месте старой кладбищенской церкви в 1816 году. В память о погребенных здесь людях у Покровского храма установлен поклонный крест. В советское время обнаружилось, что помещения Успенского храма отлично подходят для нужд хлебзавода. Это и спасло святыню от разрушения. И хотя вид церкви сегодня оставляет тягостное впечатление, именно она служит памятником наследию знаменитого рода Шереметьевых в Богородске.
Шереметьевы принадлежали к элитному роду русского дворянства. Они многое сделали на пути служения государству и отечеству. Они были участниками множества войн, сподвижниками государей, начиная от Петра до Николая II. И они очень много сделали для развития села и для поднятия православия. В частности, все каменные храмы строятся в эту эпоху, и помещики сами следили, чтобы крестьянин посещал службу в храме. Если он посещает службу в храме, значит, он не пьет, не тунеядствует, живет по закону Божьему. Петербургский чиновник Хвостов оставил такую запись, что село Богородское содержится в идеальном состоянии, чему немало способствует забота помещика Шереметьева. Дома красивые и добротные, а крестьяне сыты, ухожены и образованы.
Все каменные храмы Богородска были построены на средства Шереметьевых. В 30-е годы 19 века под спудом Успенской церкви похоронили ее основателя, генерал-майора Василия Сергеевича Шереметьева и его супругу. Впоследствии родовые усыпальницы были утрачены. Помещики владели богородскими землями около 150 лет. Но до сих пор в городе нет памятных знаков, которые свидетельствовали бы об этом. Возрождение Успенской церкви может изменить ситуацию.
На праздник Успения мы, отслужив здесь божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы, прошли крестным ходом и отслужили первый, можно сказать, водосвятный молебен вместе с православными, помолились, чтобы Господь управил наше благое дело. Восстанавливаются стены, заново строится алтарь, а также еще предстоит полная такая реставрация и трапезной части. А утрачена колокольня, которую предстоит тоже заново еще построить. Поэтому общими усилиями, усилиями прихожан, усилиями и администрации города и района, я думаю, с Божьей помощью мы потихонечку это осилим.
По словам священников, верующим Богородска нужен Успенский храм. Его возрождение способно вдохновить жителей города на добрые дела, как 20 лет назад строительство Покровской церкви. А люди, которые когда-то учились православным обычаям у ее пожилых прихожан, смогут передать членам новой общины свои знания, веру и любовь.
Прошу спасения приму и на Господне призову. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Я здесь живу и буду служить, насколько моей церкви матери это нужно, вот настолько я и буду служить. А в каком качестве? Волонтером ли? Или просто никем? Мамой или многодетной? Там православной? Ну, мне разницы нет.
В них же покажите к лицу церквей, о службе Бо, я же по святым, лишними есть писать и вам, вем Бо усердие ваше.
Вот сейчас Успенский храм, вот да, там кирпичи, грязь, все с самого начала. Ну, это очень радостно. Мы давно не кидали кирпичи, да вот, наконец, дети подросли. Все по второму кругу. 20 лет – это казалось какой-то мечтой, уже надежду потеряли, потому что всегда было нет, нет и нет. И вдруг да, на тебе, берите, то, что осталось. Вот отдал нам Господь сейчас эту жемчужину, и нужно ее беречь. Мы восстановим ее, а там, а кто знает, у нас дети растут. И это уже второе поколение православное. Мы посмотрим, может быть, мы восстановим храм для них.
Город Иерусалим и особенно Вифлеем, храм Рождества Христова, когда вы входите в этот храм, видите центральный иконостас. И там прекрасные иконы в серебряных окладах. И на каждой этой иконе висит табличка, кем она пожертвована. И вот весь иконостас икон пожертвован русскими людьми 19 века. Прошло 70 лет время богоборчества. И, казалось бы, не будет никаких сил не восстановить, не построить, не возродить христианские ценности. Вот прошло 20 лет, и удивительное время. Какой духовный подъем. Это все дело с людьми. В именах, в лицах, в тех организациях. И почему мы не можем и не должны это оставить не для себя, а для будущих потомков? Если хотите, для внуков и правнуков, тех людей, которые сегодня возрождали, чтобы они имели пример своих предков, как жить на этой земле и как ее украшать, как ее хранить. Они трудятся ради Господа, ради своих ближних, ради своего народа, ради своей земли, Родины. И там нет вот этого ощущения, что вы дайте столько-то денег, ваше имя будет написано на этой табличке или напечатано в книге. Вот пока не в своей деятельности, я этого не встречаю.
Кесарю, кесарю, всякой твари по паре,
не хлебом единым.
Это значит, мы живем не только моментами материальными, но и духовными.
А многообразием русской кухни.
То, что человек не только материальный, пищей должен себя удовлетворять, но и духовной.
Значит, еще что-то есть, кроме хлеба, кроме вот обычных наших вещей, есть еще духовные ценности. Вот они очень важны для нас.
Не только хлеба, но и зрелищ надо народу.
Не только пузом, но и душой.
Ни хлебом единым, значит, ни одной закуской.
Есть ценности не только материальные, есть духовные ценности. Я думаю, это так.
Здесь я не уверена, я даже не слышала, по-моему, ни разу.
Человек должен работать душой, а не только лишь за зарплату.
Это уже из Библии, естественно, что не только нужна плотская пища, но, естественно, духовная.
Выражение встречается в Ветхом Завете. Моисей, успокаивая свой народ, утомленный долгим возвращением из египетского плена, говорил, что Бог не зря подвергает их таким испытаниям. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Также об этом говорит Иисус Христос во время его 40-дневного поста в пустыне в ответ на искушение сатаны. Выражение употребляется в значении «необходимость духовной, нравственной стороны жизни человека».